новостями дня вас знакомит Ульяна Глушкова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Представители российской общественности и интеллигенции сегодня встречаются в Кремле с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Госсекретарь США Кондолиза Райс выступила с речью, посвященной российско-американским отношениям. Госдума России рассматривает сегодня проект бюджета на 2009-2011 годы. В Петербурге продолжается расследование выброса аммиака на молочном комбинате, в результате которого один человек погиб и 17 пострадали. Эти и другие темы, экономика, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. Сегодня в Кремле президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин проведут большую встречу с представителями общественности и творческой интеллигенции. Детали этого мероприятия держатся в секрете, как и состав его участников. Из нескольких источников стало известно, что эта встреча будет посвящена реакции российского общества на недавние события на Кавказе. Я поговорил с одним из ее участников, членом Совета Общественной палаты России, историком и телеведущим Николаем Сванидзе. Одна из тем сегодняшней встречи, как нам удалось узнать, звучит так: новый статус-кво России в мире. Очевидно, как имеется в виду, после недавних событий на Кавказе. Есть ли у вас в этой связи какие-то вопросы к власти вообще и к президенту в частности?
Ну, разумеется, в принципе, есть. Самый важный вопрос для меня, который я бы ему хотел задать, потому что вряд ли у меня будет возможность задать там 15 вопросов. Но один из важных вопросов, несомненно, это роль России в мире, кто наши друзья и кто наши враги. Потому что, несомненно, после того, что произошло на Кавказе, и на фоне ужесточения ситуации с Америкой прежде всего, ужесточения отношений, но и с Западом в целом, и неизбежных поисков союзников в лице тех режимов, которые с либеральными ценностями никак себя не ассоциируют, встает вопрос о том, собственно говоря, с кем Россия и какое место она занимает в мире. Поскольку больше всего меня интересует на самом деле не система международных отношений, а к чему это приведет внутри самой нашей страны. Вот если бы у меня была возможность задать один какой-то вопрос, я надеюсь, что такая возможность будет, я бы задал именно этот вопрос. К чему все происшедшее произойдет, каким сдвигом внутри России? Не приведет ли это к завинчиванию гаек, к отказу от того, с чем у нас ассоциируется Запад, как цивилизационный проект, то есть к отказу от либеральных ценностей, тем более, что сейчас идет очень острый экономический и финансовый кризис, который затронул Россию, и тем более, что после короткой успешной войны против Грузии общественное мнение настроено, как всегда в таких случаях бывает, на поддержку любых шагов власти. Поэтому сейчас ситуация, к сожалению, очень благоприятствует вот таким поворотом вовсе в либеральную сторону. Меня интересует, насколько реален сейчас такой поворот.
События в Грузии и Южной Осетии фактически раскололи российскую интеллигенцию на два лагеря. Почему так произошло?
Знаете, я какого-то особого раскола интеллигенции не замечал. Во-первых, вообще сейчас российская интеллигенция понятие очень растяжимое. Я бы считал, что вообще это слово нужно понемножку, к сожалению, изымать из оборота. Оно уже устарело. Действительно, часть людей, которые следят за ситуацией, в основном это просто оппоненты существующей власти, существующего режима, они встали в жесткую оппозицию действиям России на Кавказе. Таких людей, кстати, не так много. Что касается меня, то я считаю, что генерально действия России были не то что хороши, они были неизбежны. Россия не могла действовать по-другому. То есть она не могла не помочь Южной Осетии, независимо от оценки действий южноосетинского режима, режима какой-то, к которому у меня масса вопросов. Но речь идет сейчас не о какой-то, а речь идет о России. Так вот, Россия не могла не поддержать Южную Осетию. И после этого, сказав «А», она не могла сказать «Б» и не признать Южную Осетию и Абхазию. Другой вопрос, как технически все это можно было сделать. Был вариант не переходить грузинскую границу и остановиться на границе между Южной Осетией и Грузией. Был вариант до признания совершить несколько общепринятых дипломатических телодвижений, которые произвели бы очень хорошее впечатление на международное сообщество. А именно, скажем, Лаврову выступить в ООН, пригласить западных наблюдателей в Южную Осетию, показать им ситуацию, и только потом выходить на признание. Но ситуация была азартная, и этого сделано не было. Тем не менее, повторяю еще раз, что генерально сам факт вмешательства и сам факт признания, я считаю, и то, и другое было неизбежно.
По вашему опыту предыдущих подобных встреч, можно ли сказать, что на них власть прислушивается к тем оппозиционным мнениям, которые пусть редко, но звучат из уст представителей общественности?
Знаете, власть прислушивается к массовому мнению, к мнению вот того, что раньше называлось интеллигенцией, не слишком прислушивается. Но, конечно, в данном случае речь идет о людях, которые известны, о публичных деятелях, и совсем идти против их позиции власть бы не стала. Но я не уверен, что в данном случае будут хоть какие-то намеки на оппозиционные высказывания в таком более-менее массовом порядке. Поэтому здесь говорить о том, что будет высказано власти некое несогласие с ее, принципиальное несогласие с ее деятельностью, и власть окажется перед выбором, вот понимать это или идти дальше, а такого не будет.
Говорил историк и телеведущий Николай Сванидзе, который примет сегодня участие в организованной Кремлем встрече общественности и интеллигенции с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. О традиции и смысле подобных встреч в советское и новое российское время я спросил политолога Владимира Прибыловского. Зачем нужны власти такие встречи и зачем она нужна именно сейчас после событий в Грузии? Это желание показать единение интеллигенции и власти или что-то другое?
Я думаю, что здесь есть элемент и конъюнктурной ситуации, действительно, вот после этих событий на Кавказе показать, продемонстрировать вот это единение. Тем более, что как раз интеллигенция несколько разошлась. Оценки действий наших властей во время этого кризиса. Но кроме конъюнктурной составляющей есть и такая более общая власть, любая власть, а особенно такая недемократическая, авторитарная, хочет себя украсить какими-то ярлыками, ну и казаться просвещенной, связанной с культурой, ну и делает это в меру своих сил. Знаменитая встреча Хрущева с интеллигенцией, на которую он, правда, сорвался, там стал. Одних возносил, в том числе Солженицына, а других поносил. Брежнев тоже встречался. Самых, так сказать, горластых не пригласят. Но известно, что на встречу с Путиным попадал там Прилепин, который, не знаю, как сейчас, а в те времена был членом национал большевистской партии. Тут еще писатели, они по определению люди интеллигентные. И когда их приглашают, то тут помимо того, что кто-то, может быть, был предварительно обработан, есть еще такой момент, что тебя пригласили, неудобно скандалить в гостях.
То есть это такой беспроигрышный вариант?
Я думаю, что да. Кроме того, опять-таки, наши вожди, надо отдать им должное, они люди такие раскованные, речью владеют и в случае чего могут, в общем-то, и ответить, если на них наедут. Ну, во всяком случае, они не будут в ступоре, они будут отвечать там с той или иной степенью убедительности. Путин же не боится публики.
О встрече представителей российской общественности и интеллигенции с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным, которая должна состояться сегодня в Кремле, говорил политолог Владимир Прибыловский. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве 12:15. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект бюджета на 2009-2011 годы. Командование международных сил в Афганистане проведет расследование о том, причастны ли иностранные военнослужащие к гибели руководителя одного из районов на юге страны. Госсекретарь США Кондолиза Райс предупредила власти России об опасности международной изоляции страны. В столице Индии, Дели, произошла перестрелка между полицией и боевиками, сообщается о двух убитых. Премьер-министр Франции Франсуа Фийон начинает сегодня двухдневный визит в Россию. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. «Стихи про меня» читает Петр Вайль. Книга «Второстепенный враг». Русскоязычная зарубежная проза глазами участников недавней книжной ярмарки. Федор Матвеев в Третьяковской галерее, дом Набокова на берегу реки. Все эти интереснейшие сюжеты сегодня в 2 часа дня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с ведущей Мариной Тимашевой.
Радио «Свобода». Новости.
А сейчас в эфире «Свобода в полдень» – самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Мумен Шакиров. Как мне сообщают ленты информационных агентств, торги на российских фондовых биржах снова, как и позавчера, приостановлены. Но на этот раз уже из-за резкого роста курса акций после катастрофического падения в среду. Правила одинаковые. Акции, если они резко падают или если они резко растут, торги приостанавливаются. А вчера, в день, когда торги эти были вообще отменены, состоялось в Кремле совещание, посвященное кризису на российском фондовом рынке. И это сегодня одна из главных тем во всех российских газетах. Я хочу вас, Мумен, спросить, какие решения были приняты на этом совещании, чтобы поддержать рынок акций. Ну и, как мы видим, это вроде бы сделать удалось. Хотя резкий рост тоже не назовешь нормальной ситуацией.
Да, здравствуйте. Действительно, это называется интервенцией. То есть огромный вброс денег финансовый рынок. Вот в четверг как раз президент Дмитрий Медведев собрал экономическое совещание. Оно было организовано буквально за 2 часа. Ну вот, давайте назовем сумму, выбранное ими лечение, то есть государством, в экономику будет вброшено около 3 триллиона рублей. Просто голова кружится от этих сумм. Эта сумма сопоставима с текущими затратами Федеральной резервной системы США на борьбу с кризисом на американском рынке. Надо еще сказать о том, что за последний месяц международные резервы Центробанка сократились более чем на 35 миллиардов, в том числе за 5-12 сентября они снизились на 13 миллиардов. Антиинфляционная составляющая интервенции состоит в том, что в значительной мере она наращивает денежную массу, значит, и восстанавливает ее объем после бегства иностранных инвесторов. Мы знаем, что за последние 1,5 месяца было выведено, по разным оценкам, от 10 до 15 миллиардов долларов. Итак, вот эта сумма 3 триллиона рублей. Государственная интервенция складывается из следующих сумм. Минфин выделяет 1,5 триллиона рублей для 3 системообразующих банков. Но об этом мы рассказывали и ранее. Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. И вот в понедельник, по словам Кудрина, это министр финансов, на аукционе будут, значит, они будут, эти деньги выделены на 3 месяца. Эти средства 3 банка должны предоставить другим банкам, чтобы помочь им тоже, в общем-то, избежать банкротства и, значит, неустойчивости банковской системы. Кроме того, очень важно, 60 миллиардов будет направлено на расшивку долгов по репо. И еще самое важное, это для нефтяников экспортная пошлина, она будет резко уменьшена. Вот такие финансовые новости. И еще, естественно, я назвал 2 суммы. И 60 миллиардов из бюджета будет направлено в уставный капитал агентства по ипотеке для перекредитования ипотечных займов. Вот такие вот суммы.
Да, ну и вот сейчас появилось, я прошу прощения, что перебиваю вас, Мумен, появилось сообщение, что торги все-таки возобновлены буквально вот в эти минуты. Они были приостановлены в 11 часов на час, и сейчас на российских биржах,
да, торги я просто хочу добавить вот к тому, что вы сказали, что акции стали расти на 17-20%, вот поэтому и было приостановлено. Интересно понаблюдать, что будет теперь. Будут ли они расти или все-таки произойдет какая-то стабилизация?
Ну и еще одна тема, интересная, связанная с экономикой, это возможный запрет на ввоз фирменных товаров в Россию. Поясню для наших слушателей, в общих чертах, если такой запрет будет установлен, то в России нельзя будет везти даже пачку сигарет, купленную в другой стране, если только компания, которая произвела эти сигареты, не даст на это свое согласие. Ну а если серьезно, то прецеденты с товарами подороже сигарет уже есть. Например, вот мне лично известно о нескольких случаях, когда, например, немецкий производитель дорогих автомобилей, Porsche, компания, не давала российским гражданам везти автомобили своей марки, блокируя их на таможне.
Да, действительно, вот как раз я давайте начну и с этого автомобиля Porsche Cayenne. Дело в том, что тут вот в этой статье, это газета «Коммерсант», было написано, что весной было решение о конфискации автомобиля Porsche Cayenne S 2004 года, выпуска который ООО «Генезис» везло в Россию без разрешения. Но самое интересное, что вот то, о чем вы говорили, вот в России может быть введен запрет на ввоз любых фирменных товаров, приобретенных приобретенных за рубежом без лицензионного договора. Такую трактовку 4-й части Гражданского кодекса предлагают дать высшие российские суды. До сих пор товар конфисковывался только у тех, кто возил его для коммерческих целей. Но теперь под удар могут попасть и потребители. И вот, что тут говорят эксперты. Они все-таки считают, что это может произойти двойное толкование вот этой поправки. И эксперты из республиканской НИИ интеллектуальной собственности считают, что вот сначала они провели обсуждение этого проекта у себя и, значит, готовят теперь заключение, которое будет направлено в Верховный высший арбитражный суды. Об этом рассказал директор РНИИС Владимир Лопатин. По его словам, положение о ввозе фирменных товаров вызывает неоднозначное толкование, требует доработки. Необходимо определить, что понимается под ввозом товара на территорию России, кто имеет право его возить и на каких условиях. Вот было бы правильно разделить ввоз товаров, приобретенных за рубежом, для коммерческих целей и для личных нужд, вот, чтобы вы, Марк, могли возить там духи, или эти мобильные телефоны, или какие-то предметы, чтобы у таможенников не было к вам претензий. Вот как раз это эксперты дают свою оценку, и, естественно, дальше власти будут принимать решения. Что касается вот этого несчастного Porsche Cayenne, сейчас вот дело о конфискации этого автомобиля рассматривает коллегия судей Верховного суда, куда подана жалоба в конце сентября. Коллега должна определить, передавать ли это дело в президиум для пересмотра или не передавать.
Спасибо, Мумин. О самых интересных публикациях в сегодняшней прессе рассказал Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня депутаты Государственной Думы России рассматривают в первом чтении проект бюджета на 2009-2011 год. Он примечателен тем, что в нем значительно вырастут расходы на здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение, а также на военные нужды, вообще все расходы. Несмотря на это, казалось бы, позитивное явление, многие депутаты выступают против бюджета в его нынешнем виде. Сейчас на прямой связи с нашей студией корреспондент «Свободы» Данила Гальперович, который находится в Государственной Думе. Добрый день, Данила.
Добрый день.
Расскажите вкратце нашим слушателям, пожалуйста, каковы основные параметры нового бюджета?
Ну, надо сказать, что действительно нужно говорить о бюджете только на 2009 год, потому что по-настоящему документ называется следующим образом. О бюджете на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов. Почему такое аккуратное название? Потому что, как правило, на следующий год сильно все меняется. Во всяком случае, когда федеральный бюджет принимался на 2008 год и на плановый период 2009-2010 годов, я напомню, что в прошлом году принимался трехлетний первый бюджет в истории России, планировались одни цифры. Вот теперь совершенно понятно всем, что эти цифры очень серьезно исправлены. Во всяком случае, если, например, размер ВВП в том трехлетнем бюджете на 2009 год предполагался один, то теперь он совершенно другой. Вообще бюджет очень серьезно вырастает по деньгам. Разница, например, в валовом внутреннем продукте, если это на 2008 год было 35 триллионов рублей, то сейчас это 51 триллион рублей. Это очень серьезный рост. Меняется инфляция, меняется она не в лучшую сторону. Если на вот сейчас идущий год планировалось 7% инфляция, то теперь Минфин подходит к этому более реалистично и закладывает 8,5%.
А почему же, Данила, у этого бюджета так много противников тогда? Я, насколько понимаю, фракция КПРФ и «Справедливая Россия» собираются против него голосовать сегодня.
Да, совершенно верно. На самом деле, они думают, что, например, рост нефтяных доходов, а нефтяные доходы предполагается более чем в два раза, что они вырастут, и это очень серьезный рост. 2 триллиона в текущем году, 2,3, и 4,6 в будущем. Так вот, они все считают, что государство тратит деньги неэффективно, что на самом деле вот эти фонды, которые достаточно долго держались, да, стабилизационный фонд, резервный фонд, их можно тратить гораздо лучше, что государство мало тратит на пенсионеров и так далее. Государство в ответ убеждает, что мы тратим довольно много. И вот на оборону, вы сказали об этом, вырастут расходы по разным подсчетам от 25 до 27%, огромная сумма, долларах, это примерно 100 миллиардов. И тем не менее, находятся депутаты, которые говорят, что и этого тоже мало. Ну и потом, безопасно голосовать за бюджет, точнее, безопасно оппозиции голосовать против бюджета, потому что он все равно набирает большинство голосов, потому что за него будет голосовать Россия.
Спасибо, Данила. Это был наш корреспондент Данила Гульперович, который сегодня находится в Государственной Думе, где депутаты рассматривают в первом чтении проект, уточняющий, так сказать, проект бюджета на следующий год. Напомню, в общих чертах бюджет на ближайшие 3 года был принят еще в 2007-м. В эфире «Свобода в полдень», сейчас о международных событиях. Россия окажется в изоляции из-за своей политики, которая станет препятствием для ее интеграции в глобальные структуры. Такое громкое заявление сделала в четверг вечером госсекретарь США Кондолиза Райс. Она выступила с речью в Вашингтонском фонде Маршалла. Эта речь была целиком посвящена российско-американским отношениям. Наблюдатели отмечают, что настолько жесткой критики в адрес России в заявлениях высших представителей американской администрации до сих пор не было. Рассказывает Ян Рунов.
Кондолиза Райс призвала Запад не дать России извлечь выгоду из военного вторжения в Грузию. Соединенные Штаты и Европа обязаны противостоять поведению такого рода. Российские лидеры не достигнут главной цели войны против Грузии – смещения грузинского правительства, сказала Кондолиза Райс. Наша стратегическая задача теперь дать ясно понять российскому руководству, что оно своей политикой толкает Россию к международной изоляции. Выступая в фонде Маршалла, Райс назвала российское вторжение в Грузию худшим образцом поведения в той цепи, которая включает использование поставок нефти и газа в качестве инструмента политического давления, одностороннее прекращение действия договора об обычных вооруженных силах в Европе, угроза нацелить ядерные ракеты на мирные государства, продажа оружия странам, угрожающим международной безопасности. Картина, возникающая из такого поведения, Россия становится все более авторитарной внутри страны и все более агрессивной во внешней политике. Кондолиза Райс повторила, что теперь под вопросом членства России как во Всемирной торговой организации, так и в Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. Госсекретарь выразила сожаление, что Грузия поддалась на провокационные действия российского руководства, не услышав предупреждений из Вашингтона. Но двери в НАТО для Грузии не закрыты, сказала она. Райс также обещала поддержку Украине и другим соседям России. Касаясь вопроса о том, кто вслед за Россией признал независимость Абхазии и Южной Осетии, Кондолиза Райс сказала, одобрение со стороны Даниэла Ортеги и Хамаса трудно назвать дипломатическим триумфом. С такой же иронией она отозвалась о возвращении России на Кубу и о совместных российско-венесуэльских военных учениях, в которых участвовала пара устаревших российских бомбардировщиков. Несмотря на жесткую критику в адрес России, Кондолиза Райс выразила надежду на продолжение сотрудничества с этой страной в разных областях. Мы будем продолжать оказывать помощь желающим посетить Соединенные Штаты российским студентам и учителям, судьям и журналистам, лидерам рабочего движения и сторонникам демократических реформ. Мы будем продолжать поддерживать всех тех россиян, которые хотят видеть свободной свою великую страну. Примечательно, что накануне выступления госсекретарь позвонила министру иностранных дел России Сергею Лаврову и уведомила о содержании своей речи.
О выступлении госсекретаря США Кондолизы Райс, посвященном российско-американским отношениям, рассказывал Ян Рунов. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в прямом эфире программу «Время гостей». Плата за стабильность, о финансовом кризисе и его последствиях вместе со слушателем размышляет экономист Ирина Ясина, ведущая программы Анна Качкаева. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга, расследование выброса аммиака на петербургском молочном комбинате, в результате которого погиб человек, рассказ об открывшемся 5-м международном фестивале документальной мелодрамы «Саратовские страдания», новости экономики и спортивный обзор. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На главных фондовых рынках в России сегодня возобновились торги акциями, приостановленные 17 сентября из-за резкого снижения основных индексов. Сообщается, что рынок открылся значительным ростом. Государственная Дума России рассматривает сегодня в первом чтении проект бюджета на будущий год. Как сообщил первый вице-спикер Олег Морозов, в проекте, представленном правительством, расходная часть увеличена примерно на 28%. Премьер-министр России Владимир Путин назвал основной причиной проблем на российских финансовых рынках ситуацию, сложившуюся на рынках США и Западной Европы. Премьер-министр Франции Франсуа Фийон начинает сегодня двухдневный визит в Россию. В Сочи он проведет переговоры с главой российского правительства Владимиром Путиным и примет участие в работе межправительственной комиссии по вопросам сотрудничества. Руководство США готовит всесторонний план по спасению финансовой системы страны. Министр финансов Генри Полсон заявил, что он совместно с лидерами Конгресса разрабатывает меры на законодательном уровне, чтобы избавить банки от долговых проблем. В четверг на американских фондовых биржах индекс Доу Джонса вырос почти на 4%. Госсекретарь США Кондолиза Райс предупредила власти России об опасности международной изоляции страны. Райс выступил с речью об американо-российских отношениях в Вашингтоне в организации «Фонд Маршалла». В фондах одной из французских библиотек обнаружена партитура неизвестного произведения Моцарта. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве пройдет акция памяти жертв сталинских репрессий. Жители Пушкинского района Петербурга и столичного Чертаново пытаются сопротивляться планам властей по точечной застройке. Судебные приставы начали отлавливать должников во время техосмотра автомобилей. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Завтра на бывшем спецобъекте НКВД «Коммунарка» на Старокалужском шоссе пройдет акция поминовения жертв политических репрессий 30-х годов. На Бутовском полигоне НКВД были расстреляны и захоронены более 20 тысяч человек. Петербург. Жители Пушкинского района города, недопущенные на общественные слушания по правилам землепользования и застройки, написали жалобы на имя губернатора города и в законодательное собрание. Около 2/3 желающих принять участие в обсуждении не смогли попасть в зал. Охрана не пускала их, объясняя, что в маленьком зале не разместить всех желающих. Прямая трансляция слушаний также не была организована. Москва. Протестующие против точечной застройки жители Чертаново вчера вечером пытались провести встречу с представителями префектуры, но вместо приглашенных к месту сбора пришла милиция. Двор оцепили милиционеры, а активистов Совета инициативных групп Москвы отлавливали на пути к месту встречи во дворе 43-го дома по улице Чертановской. Было задержано и доставлено в ОВД несколько человек, один из них Вячеслав Грачев.
Мои окна выходят на стройплощадку. Мне лично ничего не инкриминируют, ничего не говорят. Просто отобрали документы и посадили. Сейчас меня незаконно хотели снять отпечатки пальцев, сфотографировать. Я сказал, что отказываюсь от данной процедуры. Мне поугрожав, отобрали только документы. На двое суток имеют право держать. Несколько жителей стоят, водители попытались пройти в отделение милиции. Никого не пускают внутрь отделения милиции.
Петербург. Судебные приставы в Ленинградской области собираются ловить должников на станциях технического обслуживания. Такое решение принято в ходе экспериментального рейда в Кировском районе. Совместно с налоговыми службами приставы проверили 15 граждан, которые прибыли для прохождения технического осмотра. Треть из них оказалась должниками. Трое имели долги по транспортному налогу, двое по исполнительным производствам, выплаты ущерба в пользу физического лица и долг по штрафом автоинспекции. Москва. Более 200 миллиардов рублей держат жители Подмосковья в Сбербанке на 14 миллионах счетов. Доход, начисленный в этом году на счета частных клиентов, составил около 7 миллиардов рублей. Доля Сбербанка на рынке привлечения средств физических лиц в Подмосковье составила 70%. Петербург. Накануне Всемирного дня единых действий против урана, который отмечается 20 сентября, журналисты и экологи организуют круглый стол, посвященный проблеме транспортировки ядерных отходов из Европы через Петербург. Экологи утверждают, что железнодорожные составы с радиоактивными отходами идут ежемесячно вот уже 15 лет. И в густонаселенном районе Автово эти поезда стоят от нескольких часов до нескольких суток. Экологи доказывают, что это не только опасно, но и незаконно. Новости Москвы и Петербурга, 19 сентября, Вера Володина.
Еще об одной новости из Санкт-Петербурга подробнее. Здесь продолжается расследование выброса аммиака на молочном комбинате «Балтмолоко», в результате которого 17 сентября один человек погиб и 17 пострадали. Случай в Петербурге далеко не единственный. На заводах и комбинатах этого города и всей России довольно часто происходят утечки аммиака. Специалисты говорят, что он представляет главную опасность на продовольственных предприятиях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
В июне такие утечки произошли на одном из предприятий Челябинской области. На мясоперерабатывающем комбинате в Красноярском крае авария на мясокомбинате в Саратовской области привела к гибели людей. И вот теперь из-за выброса аммиака в Петербурге на петербургском молочном комбинате «Балтмолоко», расположенном в промзоне «Парнас», снова погиб человек. Это был 57-летний машинист компрессорного цеха Владислав Морзин, производивший плановый обход во время процесса разморозки, который проводится раз в неделю. Установка находится на возвышении, и в момент аварии рабочий спрыгнул с нее вниз. От травм, полученных при прыжке и отравления парами аммиака, он скончался. В правлении компании «Вимбельдан», к которой относится молочный комбинат «Балтмолоко», отметили, что у Морзина был при себе противогаз, но он почему-то не успел его надеть. Пострадали и 17 рабочих ночной смены, трудившихся на погрузке. Они получили ожоги дыхательных путей разной степени. 13 человек попали в больницу. В компании также заверили, что продукция, которую в это время загружали в установку, в продажу не поступит. Вообще, аммиак очень опасен, говорит ведущий эксперт по промышленной безопасности группы компании «Городской центр экспертиз» Наталья Алексеева.
Вообще выброс аммиака, ну, это токсичное вещество. Те, которые непосредственно рядом, могут обморожение получить, а те, которые немножко подальше дополнительно, могут получить еще токсическое поражение. Аммиак – это токсическое вещество, которое может привести к острым раздражениям слизистых оболочек, ожогам слизистых оболочек и, возможно, смертельные случаи.
Часто ли случаются подобные аварии?
Ну, если говорить о холодильных установках, о которых практически идет речь, да, это достаточно часто. Уделять много внимания надо этим установкам, проводить профилактические работы, работы, диагностику трубопроводов, оборудования, поддерживать состояние необходимым, должным. Я не знаю причины аварии, саму ситуацию, но очень может быть, что это человеческий фактор. Кто-то что-то не досмотрел, кто-то решил принять ответственность на себя. 4 часа утра. Можно представить, что ситуация была такая, что надо было принимать решение. А если посмотреть статистику, вот она отпечатается, тоже там безопасность труда в промышленности, редкий месяц проходит без описания аварий, связанных с аммиаком.
При этом Наталья Алексеева отмечает, что как раз в Петербурге в этом смысле обстановка до сих пор была спокойная.
Хотя мне приходилось разрабатывать декларации безопасности на все наши холодильные установки в городе. Степень опасности так представляю их состояние, но так, чтобы аварии были, нет, такого не помню.
Но вот авария случилась. Неподалеку от выброса, между прочим, были продукты. Для них это представляет опасность?
Нет, это продукты-то что? Это скорее для людей, которые обслуживают, вот непосредственно в момент аварии, для людей, которые обслуживают эту установку. А для продуктов технология может нарушиться, если вы вовремя не подадите хладоген в установку. Вот и все. А потом на холодильных установках масса трубопроводов, которые позволяют переобвязать, перепустить потоки и, в общем, выйти из этой ситуации.
Аварию на молочном комбинате ликвидировали сотрудники МЧС, наложив шину на разорванную трубу. Но что же произошло на самом деле, еще предстоит выяснить. Предстоит и проверить появившуюся информацию о том, что пожарная охрана была вызвана только через 1.5 часа после происшествия. Однако уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, уже возбуждено. Эксперт городского центра экспертиз Наталья Алексеева уже говорила о человеческом факторе. Источник в петербургском Ростехнадзоре, не пожелавший называть своего имени до полного выяснения причин аварии, тоже считает, что большинство подобных происшествий, к сожалению, случается из-за элементарного несоблюдения правил техники безопасности. Как и дома, в старых домашних холодильниках многие, вопреки правилам, сбивали лед с морозильных камер. Так, очевидно, до сих пор происходит и на молочных и мясоперерабатывающих предприятиях. Чиновник Ростехнадзора предполагает, что хотя рабочий был опытный, на предприятии трудился уже 16 лет, но он вполне мог при размораживании холодильника установки начать вручную сбивать лед с трубы. А холодный металл под действием аммиака становится хрупким, поэтому разрыв в трубе мог получиться легко. Как же бороться с нарушениями? Увеличивать штрафы? Они сегодня действительно очень малы. Виновный сотрудник может быть оштрафован на сумму до 20 тысяч рублей. Предприятие кстати, до 100 тысяч, что, конечно, несущественно при миллионных в долларовом исчислении оборотах. Чиновник Ростехнадзора уверен, что на подобных предприятиях нужно усиливать производственный контроль. Пусть люди засыпают на лекциях по технике безопасности, но все же эти правила хоть как-то усваиваются. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Саратове открылся 5-й международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания». В конкурсной программе 28 фильмов из 12 стран мира. Ведущие кинодокументалисты и молодые режиссеры представили фильмы о судьбах современников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Позывные фестивали негромко наигрывает топер. На экране улица Саратова начала 20 века. В зале зрители века 21. 100 лет истории кинопроизводства изменили технологии, но прежними остались любовь, ненависть, радость и горе человека. Все, что составляет предмет исследования кинорежиссера, работающего в жанре документальной мелодрамы, говорит член жюри фестиваля, критик Ольга Харитонова.
Это прежде всего уникальная возможность несколько дней подряд смотреть документальное кино. Возможность по нынешним дням крайне редкая. Это время необыкновенно насыщенное. Тот опыт, который ты обретаешь здесь, и профессиональный, и человеческий, и художественный, для меня, например, очень дорог.
В этом году конкурсная программа включает 28 фильмов, скомпонованных в 4 тематических блока. Так, тема «Герой и герой» представлена фильмом грузинского режиссера Кунцева Габашвили. Трагическая судьба обычной женщины в нем переплетается с образом актрисы Симоны Синьоре. Фильм «Кадриль египетская» режиссера из Екатеринбурга в разделе «Жизнь и жизнь» рассказывает о россиянке, живущей в Египте. Судьбы людей, запечатленные на кинопленку, становятся частью истории, говорит поэт Светлана Кекова, работавшая в конкурсном жюри 4 предыдущих фестивалей.
Фестиваль документальных фильмов – это своего рода зеркало того, что происходит в России вообще. Тем более, что под определенным углом зрения документальные фильмы отбираются на этот фестиваль. Не случайно у него такое название.
В программе фестиваля фильмы кинодокументалистов Германии, Франции, Великобритании, Польши, Индии, США. О том, что такое фестиваль для саратовцев, говорит режиссер «Саратов-телефильма» Валерий Пряников.
Это всегда неожиданность, это всегда приезд интересных людей, это всегда встреча с неизвестным.
В рамках фестиваля, который завершит работу 22 сентября, пройдут мастер-классы кинокритика Андрея Шемякина, режиссера Сергея Мирошниченко, генерального директора кинофестиваля «Послание к человеку» Михаила Литвякова, а также специальная программа «Ночь кино» с Кириллом Разлоговым. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
На главных фондовых рынках России сегодня возобновились торги акциями, приостановленные 17 сентября из-за резкого снижения основных индексов. Рынок открылся резким ростом. Премьер-министр Франции Франсуа Фийон начинает сегодня двухдневный визит в Россию. Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении поправки в бюджет на будущий год. Командование международных сил в Афганистане проведет расследование, причастны ли иностранные военнослужащие к гибели руководителя одного из районов на юге страны. В Вашингтоне сегодня встречаются представители 6 ведущих мировых держав для обсуждения новых санкций против Ирана за его отказ прекратить ядерные разработки. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью – круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости российской мировой экономики и, в первую очередь, последние данные с фондовых рынков продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
В пятницу главные фондовые биржи России возобновили торги, прерванные 17 сентября в связи со значительным падением основных индексов, причем рынок открылся резким ростом. К 11 часам по московскому времени индекс ММВБ вырос почти на 18%, а индекс РТС на 14%. После этого торги, согласно правилам, были временно приостановлены. На фондовой бирже РТС на час, а на московской межбанковской валютной бирже до распоряжения Федеральной службы по финансовым рынкам. После полудня торги на биржах продолжились дальнейшим ростом основных индексов. Последние события на российском финансовом рынке не отразятся на кредитном рейтинге страны, заявило международное рейтинговое агентство Moody's. В середине июля 2008 года Moody's повысила этот рейтинг на одну позицию, до третьей ступени инвестиционного уровня по своей шкале. Прогноз рейтинга позитивный. Moody's стала первым из трех ведущих рейтинговых агентств, повысившим в октябре 2003 года кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня. Позднее это сделали агентства Standard & Poor's и Fitch. Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2009-2011 годы. В частности, в следующем году его доходы составят более 21%, а расходы 17,5% ВВП, объем которого, по оценке правительства, увеличится в пересчете по текущему курсу более чем до 2 триллионов долларов. Эти расчеты сделаны, исходя из ожидаемого роста экономики в 2009 году на 6,7%, годовой инфляции от 7,5% до 8,5% и среднегодовой цены на российскую нефть Urals 95 долларов за баррель. В Государственную Думу России внесен проект закона об увеличении минимального размера собственного капитала действующих в стране коммерческих банков. Он предусматривает, в частности, что к 1 января 2010 года капитал каждого из них должен быть не менее 90 миллионов рублей, а к 1 января 2012 года не менее 180 миллионов рублей или 5 миллионов евро в пересчете по текущему курсу. По действующему закону, вступившему в силу с января 2007 года, минимальный размер собственного капитала коммерческих банков уже составляет 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Однако банки, имевшие на тот момент меньший капитал, могли продолжать бизнес при условии, что его размер в дальнейшем не будет снижаться. Курс доллара на сегодня 25 рублей 43 копейки, на 9 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 41 копейку, по сравнению с четвергом он подорожал на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. И завершим мы программу «Свобода в полдень» нашим традиционным спортивным обзором. Сегодня его подготовил Олег Винокуров. Здравствуйте, Олег. Давайте, наверное, еще раз назовем вчерашние результаты матчей футбольного кубка УЕФА, ну а потом у нас будет репортаж с одного из этих матчей, правильно?
Да, добрый день. Ну, конечно, один из этих матчей прошел в Москве, правда, как раз он один и закончился неудачей для хозяев поля. Вообще так интересно сложилось, что на выезде московские клубы выиграли. Это вот ЦСКА. Он играл в Хорватии, в городе Капривница против Славина. И на 43-й минуте пропустив гол, в итоге все-таки сумел победить 2-1 благодаря двум голам Вагнера Лава. Ну, а «Спартак» играл в Чехии, в Остраве с клубом «Баник». И тут все решил гол, автогол хозяев на 56-й минуте был забит. В результате «Спартак» выиграл 1-0. А вот в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова клуб «Москва» принимал датскую команду «Копенгаген», известную тем, что в прошлом году она выиграла в Москве у «Локомотива». Ну вот теперь традиция...
Кстати, в «Копенгагене» играет сын тренера «Спартака».
Ну, он там есть.
Он там есть, он не играл играет. Вчера, но он да. числится в команде, по
Видимо, да, вот видите, такое как вот... разошлись. Сын приехал как бы в гости к отцу, а отец в это время отправился в Чехию. Наверное, поэтому у сына и не было никакого стимула выходить на поле, он просидел. сидел в запасе. Ну, в общем, тут очень много про Копенгаген можно говорить. Вот второй год подряд Копенгаген выигрывает в Москве у местной команды, которой руководит украинский специалист, например. Как известно, в прошлом году Бышевец, Анатолий Бышевец тренировал Локомотив. Теперь вот Олег Блохин, тренер Москвы. Ну, короче говоря, выиграл Копенгаген 2-1. И, кстати говоря, сейчас мы можем и Олега Блохина послушать благодаря нашему корреспонденту Игорю Швейцеру, побывавшему на этом матче.
На первый взгляд, футбольный клуб «Москва» подошел к отборочному матчу Кубка УЕФА против Копенгагена в неплохом состоянии. Но это только на первый взгляд. С одной стороны, накануне была добыта победа над не самой последней командой России – «Спартаком». С другой, сейчас это значит лишь то, что Москва набрала 3 очка в чемпионате. Никаких других выводов делать нельзя, ибо слишком уж плох нынешний «Спартак». В том числе и поэтому фаворитом в паре Москва-Копенгаген футболисты из столицы России уж точно не являлись. Датская команда, победившая в прошлом году здесь, в Москве, «Локомотив», априори казалась соперником солидным, хоть и не сверхсильным. Игра подтвердила все худшие опасения российских болельщиков. Причем итоговый счет 1-2 отнюдь не самое печальное для россиян. Копенгаген не произвел особого впечатления. В его составе нет звезд. Он действовал прагматично и без особого блеска. Но в действиях приезжих игроков была видна мысль. В действиях Москвы, особенно в первом тайме, нет. Однако при объяснении причин поражения тренер горожан Олег Блохин сделал акцент на иных вещах. Вот что сказал он о своей команде и ее сопернике.
Думаю, что игру мы проиграли в раздевалке. Как ребят не настраивало, что хорошая команда, первый тайм так играть нельзя. Такое впечатление, что команда должна проигрывать 1-0, потом получить накачку в раздевалке и играть второй тайм так, как положено. Некоторых игроков, честно говоря, я вообще не узнал на футбольном поле. Заставлять играть в футбол, ну, наверное, не буду. Не хотят, они профессионалы, значит, ну, будут дубли играть или на лавочке сидеть. В целом проиграли по игре. Думаю, что команда датчан выглядела более свежо, чем мы, более организованно, наверное. Но второй тайм, если бы мы начали играть так, как играли второй тайм, то, наверное, счет может быть, и игра бы сложилась по-другому. Ну, наделали ошибок в обороне, я таких ошибок, конечно, не видел, и трудно представить, что игроки могут сделать такие ошибки. Но ответственность за результат, вы знаете, беру я на себя, это уже не новость. А вот за свою игру некоторые должны, конечно, все-таки отвечать. Потому что многих футболистов я не узнал. Есть вторая игра, ну, конечно, счет 1-1 все-таки был бы лучше, чем 1-2. При такой организованной команде, наверное, забить два мяча на чужом поле будет очень сложно. Но есть вторая игра, будем стараться. Очень подвижная команда. Очень плотно играет в середине поля. Если не быстро работать с мячом, то, что я предупреждал, то, наверное, тяжело обыграть эту команду. Исходя из того, что Копенгаген очень плотно играет в середине, у нас не получилось врывание из глубины. За исключением, наверное, одного момента, который мне понравился, это Петя Быстров в первом тайме. Но он не попал в мяч там. Если мы это делали еще в первом тайме, а не во втором, то, что у нас начало получаться, то обыграть эту команду очень тяжело. Очень быстрая, подвижная, организованная команда. Ну, недаром она является одним из лидеров Дании, играла в Лиге чемпионов. То есть опыт, опытные игроки. У нас все-таки этого опыта не хватает. И то, что я говорил до игры, наверное, этот опыт придет со временем.
Итак, ключевое слово, по мнению Олега Блохина, опыт. Что ж, возможно, справедливость есть и в таком подходе. Но с большой натяжкой. В Москве выступают игроки различных национальных сборных, пусть и не самых сильных, плюс многие имеют и еврокубковый опыт. Так что дело тут в чем-то другом. Предположу, в самой игре и мастерстве исполнителей. Этого достаточно для редких домашних побед в чемпионате, но не более того. Кто больше виноват, футболист или наставник, не так уж важно, ибо не меняет существа дела. Футбол в исполнении подопечных Блохина оставляет мало надежд на то, что столица России этой осенью в основном турнире Кубка УЕФА будет представлена тремя командами. А одна из двух, которые все же, скорее всего, примут участие в основной стадии турнира, тот самый «Спартак», обыгранный недавно Москвой. Не считает ли Блохин, что к неудаче привела победа над этим вроде бы сильным соперником?
Да нет, я думаю, Копенгаген посильнее будет. На голову посильнее. Вы меня извините. По организации, по движению. Посмотрите, как два нападающих. Ну, я буду оценивать нападающих, да, как они со сменой места играют. Столба же нет. Они быстрые, юркие, принимают мячи, открываются. Это совсем разные вещи. В «Спартаке» играл Дзюба, столба, а здесь столба не было. И тем более тяжело было. Да? Совсем разные стили игры. Вот к чему надо стремиться. На таком желании, такой отдаче, борьбе и подвижности, вот к этому футболу надо стремиться. Мне лично очень понравилось. Очень симпатично. То, что я еще раз говорю. И второе, я еще раз говорю, этот опыт, который у них есть, у нас этого опыта нет. Но игроки просто ноги дрожали. Поэтому, может, и не узнал.
Что ж, Олег Блохин не узнал своих подопечных. Увидел то, что, наверное, не видно с трибун обычному болельщику. А вот болельщики наверняка узнали. И что им видно? Так это то, что как не было у Москвы игры в начале сезона, так, по сути, ее и нет. И шансов на приобретение упомянутого опыта тоже не слишком много.
Игорь Швейцер побывал на матче Москва-Копенгаген. Ну вот, как можно, собственно, уже предположить, естественно, после домашнего поражения шансы на общую победу в двухраундовом противостоянии считаются невысоки. С другой стороны, у Спартака и ЦСКА, конечно же, эти шансы очень высоки после гостевых побед.
Ну, а самые сильные команды вступают в борьбу через неделю. Через две недели, 30 сентября и 2 октября.
Ну, это будут ответные матчи, вы имеете в виду. Да, ну, да. Впереди. Да, кстати говоря, надо сказать, что перенесен же матч ЦСКА. Там,
да, вот днем, я это, днем, имею, да, в
виду. Домашний матч ЦСКА, он перенесен. Ну, потому что, видите, какой сейчас перебор в Кубку УЕФА в Москве. Естественно, надо тут разносить матчи все эти. Поэтому ЦСКА сыграет 30 числа. Ну, в общем, здесь уже... Естественно, болельщики полагают, что два клуба себе место в групповом раунде уже обеспечили, в групповом раунде Кубка УЕФА. Ну, посмотрим. Всякое, конечно, бывает в футболе, но, может быть, еще выделим кое-какие результаты из вчерашних матчей, так любопытных. Ну, во-первых, всегда интересно, когда из таких авторитетных, ну, ведущих футбольных держав встречаются команды. Вот, например, Дортмундская Боруссия принимала Удинезе и немецкий клуб принимал итальянский и проиграла Боруссия на своем поле 0-2. А вот Наполи тоже у себя на поле в Неаполе выиграл у португальской Бенфики 3-2. А самым результативным вчера был матч в Беленсоне. Это швейцарский клуб, кстати, Беленсона, который выбил Днепр на предыдущей стадии в квалификации. Так вот, принимала вчера Беленсона турецкий Галатасарай и проиграла 3-4. Так что уж там зрители явно не скучали. 7 забитых мячей.
Спасибо, Олег. Такова была картина дня в мире спорта. В студии со мной был Олег Винокуров. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. И не пропустите после выпуска новостей в прямом же эфире программы «Час прессы». Петербургские писатели возмущены тем, как литературная газета отметила 60-летие со дня смерти сталинского сатрапа Андрея Жданова. О пересмотре истории о возвращении советского времени беседует политический обозреватель газеты «Ру» Сергей Шерин и литературный критик, писатель, один из авторов письма петербургских писателей в литературку Александр Рубашкин. Ведущий Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и удачных выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем оказывать всю необходимую поддержку, включая...
Самые страшные похищения людей и убийства.
Чтобы дать участникам финансового рынка успокоиться, мы приняли решение о приостановке торгов.
Президент ухитрился разрушить веру людей в идеалы оранжевой революции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».